Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Беседы о вечном». И я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Вот тема у нас сегодня такая, к 50-летию обретения святых мощей преподобного Серафима Саровского. Но вот эту статью архиепископ Аверкий Таушев писал более 70 лет назад. То есть это сейчас уже гораздо больше срок прошел с того момента, когда мы обрели эти
1903 год, вот, поэтому сейчас уже, да, 116 лет.
116 лет с того момента. Но он пишет, что 50 лет, поэтому поправку мы будем делать уже сами. И вот для начала из акафиста преподобному Серафиму Саровскому. «Радуйся, правила веры и благочестия, радуйся, образе кротости и смирения». В таких вот умилительных словах, выражениях Святая Церковь прославляет величайшего подвижника последних времен, пишет архиепископ Аверкий, преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского Чудотворца. В нынешнем году, то есть вот в каких-то 60-х годах он это все пишет, исполняется 50 лет со дня торжественного открытия его святых мощей. Празднование этого юбилея установлено самим Господом Богом еще в Ветхом Завете. Оно побуждает нас с особым вниманием остановиться на самых характерных чертах личности преподобного Серафима. Углубленно отнестись к его наставлениям, к тому, чему он учил как словом, так и своим примером дивной подвижнической жизни. Это тем более необходимо, пишет архиепископ Аверки, что все более и более умножаются признаки, как внешние, так и внутренние, свидетельствующие о несомненном приближении страшных времен, о которых предсказывал преподобный. Эти страшные времена мы должны встретить во всеоружии, чтобы не быть застигнутыми ими врасплох. Так чему же учил нас этот великий подвижник?
Наверное, будем сказать, главное из всего многообразия учения преподобного Серафима, и не только его, это то, что человек должен в своей душе стяжать дух мирен. Вот именно дух, который может, должен общаться с Богом. Немирным духом с Богом общаться невозможно.
Что это такое дух мирен? Вот давайте, потому что мы постоянно слышим, что...
Ну вот он в беседе, в беседе с Николаем Мотовиловым, известная беседа о смысле жизни христианской, православной, он это вот являет, во-первых, и видимым образом, и, во-вторых, как вот описывает в своих воспоминаниях Мотовилов, что это вот такое было явление, ну, мы называем такое вот райское посещение, да, то есть вот это вот все существо человека ощущает такую неизглаголанную радость, ощущает то, что вот Бог и говорит человеку, да, что то, что я приготовил тебе, да, то есть это не выразить, не описать, не передать. Это можно только ощутить.
Словами невозможно, да?
Да. Об этом же еще апостол Павел в свое время говорил, да, что я ощущал, что я чувствовал, когда находился, где меня Господь.
Но то передать это невозможно.
Не могу. Что слышал, что видел, что чувствовал. То есть вот в словах это не передается. То есть могу говорить какие-то восторженные слова, но как они на другом, как другой человек это поймет? Наверное, вот или не поймет вообще, или поймет, ну, будем так говорить, с каким-то определенным своим углом, под своим каким-то узлом зрения воспримет. Да, потому что это только личный опыт. И вот преподобный Серафим Саровский при, опять же, вот вопрошании у него, как и он так расположил свое сердце, так обратился к Богу, что Господь явил и вопрошающему. И вот когда на этот вопрос он не просто услышал какой-то ответ, а он вот в это состояние благодати Божией, мирного духа, духа святости, он как раз вот, и он его обрел, он в него погрузился. То есть вот наверное, об этом и можно и нужно говорить всегда, что тогда человек исполняет, значит, главное свое предназначение, когда дух, который в нем, душа человеческая, она вот обретает мир, настоящий мир. Да, то есть в этот мир можно погрузить и врага, возлюбив его, и ближнему дать все необходимое, да, то есть помочь вот самым-самым, скажем, лучшим способом, лучшим образом. И все, да, то есть вот главная наша задача на земле – это дух обрести, обретать и обрести.
Он учил нас и словом, но, конечно, примером своей жизни, ведь так, отец Александр, да? Кое-что из его наставлений, как вы уже сказали, было записано его служкой, то есть вот этим помещиком Мотовиловым, да?
Да.
Много было записано. Вот. Ну, другими почитателями, которые как-то очень чтили преподобного, относились к нему вот так вот, как к образу кротости и смирения, то есть понимали.
Да, надо сказать, удел святого – это именно, что не то, что тебя все почитают, все понимают, все принимают. А вот образ, именно удел святого, это когда есть часть противоборствующая и противодействующая тебе, и при том так сильно порой противодействующая, да, что вот никакой жизни человека не бывает. Вот это, в этом порой святость и состоит человека, чтобы, несмотря на то, что это вот обретено это состояние, да, и вот его действительно в своей жизни-то и являть. Не просто как-то в какой-то теории, а именно практике. Это вот было всегда самое трудное.
Ну вот самое главное заключается в том, что он учил стяжанию Духа Святого, как вы уже вот сказали, Духа Святого Божьего. «И все добрые дела, — пишет архиепископ Аверкий, — нами совершаемые, все добродетели, нами приобретаемые, лишь постольку хороши, имеют смысл, поскольку они помогают достижению этой цели. Всякое доброе дело, Христа ради делаемое, есть средство для стяжания Святого Духа Божьего. Но более всего дает нам в этом отношении молитва, ибо она как бы всегда в руках нашим». И мы видим, что преподобный Серафим, будучи сам великим молитвенником, подобным великим отцам древности, проводившим молитвы подлинно день и ночь, ведь мы помним, как он стоял на камне. Он стоял на камне в лесу, ночью он стоял на камне в своей келье. Да,
да, трудился день и ночь.
Да, и приходящих к нему он тоже учил прежде всего молитве. Но молитва эта только тогда может быть сильной и действенной, когда она творится не одними лишь устами, а умом и сердцем.
Да, так называемая умная, сердечная молитва. Вот что, в общем-то, преподобный Серафим постигал, и что он обрел, надо сказать. И вот можем только, наверное, с трудом себе представить, как сложно было и тяжело, как насколько вот здесь он преодолевал вот это вот состояние, когда ему повелел, Матерь Божия повелела выйти из затвора. То есть, когда вот он стяжал эту молитву, это вот это сладость молитвы, это услаждение. И вот когда он уже вот все, что он делал, все приносило ему радость. И вот надо было вот этот вот установившийся порядок нарушать. Нужно было этим идти и делиться с людьми. То есть вот ты как подвижник Божий обрел это, то есть тебе Бог даровал, ты это стяжевал, ты это получил, все у тебя вот ну, уже чаша переполнена. Вот сейчас это вот переполнение, вот эту вот любовь надо нести людям. Это было очень непросто, я думаю, для него.
А вот он особенно важный. Особенно важным считал преподобный держать в устах и в сердце ту великую молитву, которая завещана всем нам, христианам, еще от времен древнехристианского подвижничества. Это молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного». Да, преподобный Серафим учил, что до обеда мы творим именно эту молитву, а после обеда «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицу и помилуй мя». Вот это вот надо к слову рассказать, что порой миряне, так скажем, пользуются, ну, я так время от времени слышу от мирян именно, да, пользуются им таким способом, что вот Серафимова правила прочитать, когда он был перегружен там где-то делами, все остальное, и вот к вечеру уже сил нет, вот я еле-еле добрался, да, до своей, значит, там, до своего места, и вот и прочитать. И вот, ну, скажем так, никогда с этим не был согласен, что можно лишь, скажем так, три раза прочитать «Отче наш», три раза «Богородица, Дева Радость», символ веры, и этим ограничиться. То есть ведь Серафима правило предполагает, что если человек утром это прочитал, то в течение всего дня он читает Иисусову молитву до обеда, после читает Иисусову молитву с воспоминанием Матери Божией, и тогда к вечеру действительно вот в этих трудах, в таких, он может действительно завершить, опять же, вот этим вот так называемым правилом. Но когда только утром 30 секунд быстро-быстро вот это, и вечером, и все, то боюсь, что это вот вряд ли так Серафим Саровский учил, и кто такое правило придумал, я даже не знаю. Вот в алтаре, значит, в Дивеевском монастыре, в алтаре храма Преображения, вот я даже специально зафотографировал, что именно это, и так вот и изложено, да, правило, что утром, если читается краткое, вот это вот, несколько молитв, то в течение дня молитва из сердца-то, ну, по крайней мере, из ума хотя бы, да, старается, что человек старается ее не упускать. Вот тогда действительно, да, утро-вечер, да, они как бы подытоживаются, ну, действительно, это, наверное, намного и сложнее, чем утром прочитать полное правило, вечером прочитать полное правило, да, то есть, а где-то в течение дня-то, может быть, даже и к Богу-то не всегда и обратиться. Вот такое правило более сложное и более правильное. Mm-hmm. То есть всегда помнить о Боге, всегда это нужно. Ну вот, конечно, человеку порой хочется какое-то на себе облегчение найти и вроде бы и сделать, что тебе, скажем, церковь, скажем так, предполагает, что ты сделаешь, да, заповедует, научает тебя, да, ну и вот вроде бы как бы не так потрудиться, как это нужно потрудиться. Mm-hmm. Поэтому вот об этом я бы, конечно, хотел, чтобы мы всегда помнили, радиослушатели помнили, да, что все-таки вот таким вот маленьким ограничением как-то вот несколько молитв утром и вечером, наверное, будет. Нет, они имеют место быть и пусть будут. Mm-hmm. Но если на этом человек останавливается, этим, на этом человек успокаивается, этим довольствуется, то
вот на каких-то этих вот кратких,
да, да, конечно, когда-то это перестает уже работать, перестает mm-hmm. действовать. Надо, молитва должна совершенствоваться и развиваться, mm-hmm. безусловно.
Видите, даже в пример такой вот молитвы Серафим приводит ветхозаветного праведника Моисея, который, ходя по полкам, безмолвно молился сердцем. И Господь сказал Моисею: «Моисей, Моисей, что вопиеши ко мне?» Когда же Моисей воздвигал руки свои на молитву, тогда побеждал Амалика. Вот что есть молитва. Это непобедимая победа. Непобедимая победа.
В общем-то, если бы мы это знали, если бы мы этим пользовались, если мы действительно к этому бы вот так максимально относились, то действительно молитва делает все. Ничего больше делать было бы и не нужно. Ну, в том смысле, что каждый бы занимался своим делом, каждый бы выполнял свое дело как должно, если бы молитва всегда была не только в наших устах, а в нашем уме, а может быть даже в нашем сердце, то все остальное бы устраивалось как должно. Но вот, к сожалению, приходим мы, да.
Чаще всего только на устах.
Хорошо хоть на устах.
Хорошо хоть на устах.
Хорошо хоть на устах, да. То есть это уже
пускай,
хорошо.
Пускай будет на,
да,
устах.
То есть, да, уж как бы так выбираешь, что вообще ничего или хотя бы на устах, ну ладно, выбираем на устах. Но, опять же, повторимся, да, не надо останавливаться на этом. Сегодня она на устах, пусть завтра она хоть чуть-чуть коснется ума. А там, глядишь, уже и в сердце уже сойдет. Так что да, будем к этому стремиться.
Давайте поговорим вот о характере Серафима, преподобного Серафима. Его самый характерный, пишет архиепископ Аверкий Таушев, и глубоко поучительной для нас чертой была его пламенная ревность. Согласны?
Пламенная ревность. Серафим-то, ну, да, огненный, да.
А Серафим-то ведь он оправдывал свое имя. Пламенный.
Пламенный, огненный,
пламенный.
Да.
Он весь пламенел в молитве и в подвигах богоугождения. Ну вот как вот так вот действительно, вот, понимаете, Серафим? Он ведь не то что специально вот свое имя это оправдывал. Это ему было дано, наверное, я так думаю, правда? Ну что, я пламенный, значит, я должен пламенеть. Нет, конечно.
Ну вот я думаю, что это конечно же, ответ на Божий дар.
Да.
То есть каждому человеку Бог дает, сколько он может понести. может быть, чуть-чуть побольше капелечку, да, чтобы как бы такое было, такой напряг был. А тут уже как человек ответил. Mm-hmm. То есть ответил, пошел развиваться, нет. Не ответил, отмахнулся, ну, соответственно. Поэтому, ну, конечно, такие избранничества мы знаем, они вот, ну, такие, что, как говорится, драгоценные камни во всем нашем, скажем, таком вот духовном православном теле. Их не так много, этих драгоценных камней. Конечно же, они светочи для нас, они для нас указывают нам путь. Но будем помнить, что никого, никакого человека, самого последнего грешника, Бог никогда не оставляет. Он всегда дает вот эту вот нагрузку человеку, чтобы он из самого-самого-самого такого вот состояния никчемности, греховности, да, чтобы он мог, имел возможность выходить и сходить. Поэтому Бог дает, человек отвечает. Не отвечает, значит, соответственно, развитие не происходит. Так вот, преподобный Серафим — это как раз тот, у кого и уже и предки все это стяжевали, и в этом, так, на том этапе молодом человеке, юноше, молодом человеке, да, вот это все вот уже излилось от предков. И когда он дары от Бога стал получать, то есть он не просто их получал и пользовался, да, а он на них отвечал, отвечал своей добродетельной жизнью. И вот что и получилось, да, то есть что он прожил действительно такую ревностную, пламенную, огненную жизнь, да, вот, то есть в огненной молитве такой.
Вот еще его такие черты можно было бы отметить, Серафима Саровского, преподобного. Кротость и незлобие его поразительны, пишет архиепископ Аверкий. Однажды, когда он рубил в лесу дрова, напали на него 3 разбойника. Ну, это мы всем известно.
Неизвестный, да, эпизод.
Преподобный Серафим имел с молоду статный рост и отличался большой крепостью телесной. Имея в руках топор, он мог бы с успехом обороняться. Но он вспомнил слова Спасителя: «Вси приемши нож, ножем погибнут». Опустил топор на землю и, сложив руки крестообразно на груди, решил безвинно претерпеть страдания. И разбойники нанесли ему такие страшные раны и увечья, что все потом удивлялись, как он мог остаться в живых.
Да, действительно, на грани был жизни и смерти, еле-еле дополз до монастыря, долго его выхаживали, это вот известный такой момент.
Долго-долго.
Вот, крестьяне эти... являлась, да, то есть для исцеления. Крестьяне эти потом потерпели урон в своем, в своей жизни.
Они были пойманы даже.
Они поймали.
Пожар даже, что-то.
Да, да. Вот, а преподобный все равно их простил.
А он не стал их, не велел наказывать.
Что понимал, что это, что они стали орудием сил зла, поэтому что ж с них, они и так пострадали, и так уж претерпели всего этого. Поэтому, конечно, милосердие было безграничное преподобного Серафима, когда он и являет вот эту вот христианскую свою основу, победу над злом, да, то есть ко злу не приумножая зло, не прибавляя зло ко злу, да, то есть мирным, добрым сердцем все это покрывает и прощает.
Ну, и я думаю, что вот едва ли не самая замечательная черта, это не я думаю, пишет архиепископ Аверкий, что едва ли не самая замечательная черта в преподобном Серафиме, привлекавшая к нему сердца многих, стекавшихся со всех концов России, это его любовь, та подлинная христианская любовь, которая по учению Слова Божия есть союз совершенства.
Ну да, вот в результате всех, всей своей жизни... что и обрел преподобный Серафим, это что и, собственно, для всех нас является целью нашей жизни.
Особый вот придал ему венец такой, да?
Да, то есть это любовь, то есть это любовь к Богу прежде всего, а это состояние, оно такое обильное, так изобильно изливается из человека, да, то есть что он принимает всех и вся, да, то есть это и, может быть, какие-то порой недоброжелатели, какие-то, может быть, люди сомневающиеся, люди, которые, конечно, относящиеся к преподобному Серафиму вот, и с благоговением и кротостью, да, ну, все люди, и не только люди, но и эти звери, тоже показатель такой немаленький.
У нас есть иконка дома, где он с руки кормит медведя,
да, вот видите, это
который
вот
пришел к нему.
Показатель, это вот... Да. Вот животное, оно и тоже чувствует, да, либо это агрессия у человека, либо какая-то там озлобленность, либо еще что-то.
Да, любовь. Она подняла преподобного Серафима, пишет архиепископ Аверкин, на ту необычайную нравственную высоту, которая еще при жизни стяжала ему неувидаемый венец святости. Ибо все подвиги, как учит святой апостол Павел, без любви ничто, медь звенящая или кимвал звучащий.
Так? Совершенно
все
верно.
Все подвиги.
Да.
Угу.
То есть нам эти подвиги-то ведь и нужны для того, чтобы, опять же, обрести любовь. То есть мы имеем все богатство, все церкви, и им пользуемся, можем пользоваться, должны пользоваться ими ради того, чтобы стяжать любовь. А любовь — это, опять же, другими словами, как раз того, дух мирен, дух свят в сердце человека. Вот оно, это просто другими словами то же самое состояние описывается. Ну, то есть, вот преподобный Серафим этот путь прошел. И вот поэтому мы еще раз можем повториться, да, некоторые как светоч для нас, да, то есть как такой, что ли, идеал.
Да, как есть, огонь, который, вот,
да, который показывает, ведет,
да,
нас, вот,
ведет нас
в этих, в наших сложных на путях, дорогах. Преподобному Серафиму мы возносим свои молитвы, то есть мы прибегаем, имеем возможность где-то и паломничать в те места, где преподобный Серафим подвязался. То есть вот известное это место, опять же, удел Божией Матери Дивеево.
Дивеево, да,
место,
да,
действительно удивительное. Я всегда говорю, что святых мест достаточно много на земле. Вот. Не могу, скажем, сказать, какое место более свято, а какое менее свято. То есть, как говорится, не владею такой статистикой, такими возможностями определения. Но знаю одно, что вот канавка, да, которую еще в свое время преподобный Серафим указал сделать, да, канавку.
150 раз читает
Богородица Дева Радость, 800 метров она имеет, да, протяженность. Да. Это вот только в Дивеево. Поэтому, когда помышляю куда-то съездить в какие-то святые места, то вот за место Дивеево ничего обрести не могу. То есть, ну, а где я?
Вместо, так
вместо,
сказать.
Вместо, да. Почему? Потому что если бы, ну, где-то в другом месте еще была бы канавка, то можно сказать, ага, вот тут канавка, эту, но она одна. Mm-hmm. Вот по этой канавке действительно проходим. Вот удается раз в год побывать в этом месте. То есть,
ну,
это
хорошо.
Ну, это хорошо, это замечательно.
И
да, то есть это, в общем-то, так немножко предполагаю, что как бы такой заряд как раз на год его и хватает. Когда я телефон зарядил, да, его хватает на день.
Да.
Вот этого заряда хватает на год. Через год надо опять пополнять.
Вот. Ну вот есть, вы говорите, святые места. Буквально недавно мы отмечали и день
сибирского праведника.
Праведного Симеона, о сибирской земле чудотворца. И вы там побывали. Вот, может быть, немножко, так сказать, вот и об этом святом месте есть смысл рассказать. В эти сентябрьские дни, конца сентября, праздновалось перенесение мощей святого праведного,
да,
Симеона Верхотурского.
Перенесение мощей из удела, из Меркушина в Верхотурье.
Угу.
Ведь если мы вспомним историю, то этот праведник подвязался именно в Меркушинских местах.
Угу.
Там жил, ходил в храм, ловил, удил рыбу, угу, вот, шил шубы. Вот.
Угу.
И он представился достаточно молодых лет, и как-то имя его было утеряно.
Угу.
Потом чудесным образом гроб вышел, освидетельствовали, что, а это произошло спустя 50 лет, освидетельствовали, что мощи нетленные, стали вспоминать обрывочки какие-то, что, mm-hmm, да, действительно, какой-то вот человек жил, праведник, да, вроде как такой жизни. Он во сне явился, свое имя назвал
имя,
и,
да,
и мощи были перенесены уже вот в Верхотурье, то есть, ну, в то время Верхотурье это...
Они были перенесены именно в сентябре.
Да, вот как раз в 1704 году в сентябре были перенесены.
Mm-hmm.
Верхотурье тогда, ну, такой град был очень
духовный,
значимый.
Духовный,
и не
град,
только,
да,
духовный,
не
там,
только, экономический.
Экономически очень значимый,
был,
да, поэтому,
форпост,
естественно,
такой,
что возможность, чтобы у людей была больше количества, да, прибегать к мощам, вот, соответственно, были перенесены. И надо сказать, что вот действительно такое торжество удивительное, да, то есть это вот, ну, наверное, главное торжество на Урале. Вот, вот в это время мы знаем, что начиная с 90-х годов у нас почитание святых царственных страстотерпцев началось, угу. которые как бы так вот, ну что ли, стали таким вот тоже удивительным местом и временем, да, почитания, и вся, весь мир собирается. Угу. Но вот именно святого конкретно Уральского большего, наверное, по значимости не существует.
Уральского и сибирского, да?
Да, Уральского, сибирского чудотворца. Mm-hmm. Это, конечно же, святой праведный Семен Верхотурский. Ну, великое торжество, очень много народу, много духовенства и проникновенные слова, удивительная служба. Три хора, вот на литургии было три хора, сам монастырский хор, mm-hmm. хор актоих и хор духовенства. И вот, конечно же, то вот исполнение песнопений, весь настрой людей, которые собрались, вот они вот так, скажем так, воздействуют на душу человека, да, то есть дают человеку возможность, что ли, как бы вот действительно все это, во все это погрузиться, все это вот воспринять, да. Оно, может быть, даже как-то и не сразу действует. Как-то оно постепенно так вот, 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 но раз за разом душа человеческая привыкает вот к этому, и на каком-то этапе человек уже понимает, что без этого он сложно жить. То есть, что же такое должно произойти в жизни человека, чтобы человеку отказаться от этого? Этот вот труд, этот подвиг, все-таки добраться порой до Верхотурья бывает не так просто. Сейчас предоставляет, конечно, возможности и бесплатные электрички, и там автобусы, и личные автомобили, но все равно, в общем-то, от Екатеринбурга отстоит 300 с лишним километров. То есть это ведь, ну, определенный подвиг.
Не каждому, да. Да, ведь раньше-то, есть... между прочим, вот сколько я иногда вот общалась с очень такими пожилыми людьми в разных местах нашей области, они говорили, что вот мои там родители, мои там родственники какие-то дальние, они в свое время ходили пешком. Пешком вот эти 300 преодолевая километров, а кто-то и больше даже из других вот областей. То есть это был подвиг, это был крестный такой ход.
Ну и сейчас вот уже, да, ведь установилась так называемая Семеновская тропа. Когда люди идут достаточно длительное время, претерпевают от этих вот какие-то невзгоды, какие-то сложности, и действительно они оправданы. Это вот, чтобы это понять, это, в этом надо как-то попытаться поучаствовать. Пока все это наблюдение со стороны, пока это все теория, оно вот никогда не даст полной картины. Когда человек в это погрузится, вот там уже, соответственно, будет другая ситуация. Но еще ведь что такое крестный ход? Это человек не только трудности претерпевает, он опять же ведь идет с молитвой. А вот эта молитва как раз то, чему нас учит весь, вся, все учение церкви, преподобный Серафим, святой праведный Симеон, да, то есть все учат именно молитве. Так вот, крестный ход – это возможность как раз эту вот молитву обрести, стяжать. Да, то есть вот через эти трудности, через эти сложности. То есть когда человека, скажем, человек сыт, накормлен, в тепле, в уюте, в комфорте, то, может быть, с молитвой-то есть определенные сложности. Да, то есть так уж устроен человек. Куда тело, туда и душа. Тело в какое-то разленение, да, ну и душа тоже, то, ну куда деваться, она соединена с телом, не может тогда, что тело ленится, а душа там где-то пламенеет, вот. Ограничиваем какие-то телесные свои возможности, то есть какие-то воздействия какое-то на тело производим, да, постом, какие-то там, воздержанием, чем-то, да, то есть, ну что душа делает? И душа тоже надо отрезвиться, получается, да, и душа начинает, так скажем, более чисто и высоко обращаться к Богу. Вот да. Поэтому мы эти средства-то и используем. Не то, что вот, скажем так, такое истязание, бичевание, да, какое-то да, себя да, там да. такое бесполезное.
Непонятно во имя чего.
Да, да? Вот именно. Угу. Да, то есть, нет, мы имеем конкретную цель. Угу. Да, то есть, утрудившись телом, натрудить тело и душе дать свободу духовную, может, такую вот молитвенную.
Ну и все, вот все-таки мы вернемся вновь к нашему Серафиму Саровскому, к преподобному, любимому нашему тоже святому, да. И вот, ведь смотрите, мы говорим о его великой любви к людям, да, то он Бога любил, и людей он очень любил. Ведь это главное, да, любить Бога, люби ближнего. И всех приходивших к нему любвеобильный подвижник встречал с радостным, приветственным лицом. Всех, как и чудолюбивый отец, наставлял, утешал, ободрял. И он всегда обращавшихся к нему за духовным утешением, называл «радость моя, сокровище мое». Духовная радость, преисполнявшая от этой любви все его существо, была столь велика, что он многих во всякое время года приветствовал пасхальным приветом: «Христос воскресе! Что ты унываешь, радость моя?» Так говорил он обыкновенно приходившим к нему людям. Нет причины унывать. Христос воскресе. Понимаете, это главное, да, Христос воскресе. Зачем же унывать нам?
В основании всей нашей жизни, всего нашего вероисповедания стоит, конечно же, лежит вот эта вот весть о воскресении Христом. Все от этого, все от этого уже. Это основание нашего исповедания. Вот поэтому преподобный Серафим и весь сон святых, как раз это понимание, это знание, это вот внутреннее состояние и обрели. Поэтому говорили, что ничего не может поколебать человека, ничего не может его устрашить, что-то с ним сделать, потому что Христос воскрес, через воскресение дал возможность воскресать нам, и что нам надо путь земной пройти, да, многосложный, да, многотрудный, но ради чего? Ведь есть ради чего? Ради Христа, который воскрес и нас призывает также постоянно воскресать, чуждаться дел греховных, грехи преодолевать и вот выходить вот на этот бесконечный простор богообщения.
Нам надо в меру, конечно, наших сил все-таки стараться подражать вот таким великим добродетелям преподобного, в особенности вооружать себя подвигом непрестанной молитвы.
Да, вот опять же вспоминая богослужение на святого праведного Симеона Верхотурского, можно сказать, что в проповеди, вот там, значит, когда говорилось проповедь, то были сказаны интересные такие слова, что вот там церковь постоянно говорит она о заповедях, заповедях блаженства, заповедях Божьей, заповедях блаженства. И вот мы когда себя вот начинаем, так скажем, вот как-то вот тестировать, что ли, да, смотрим, что ну не выполняем, не исполняем, вот, нет в нас этого, да. И вот там батюшка когда говорил проповедь, подытожил, а посмотрите, в конце что нам говорит Евангелие, да, тяготы друг друга носить, и так исполните закон Христов. Вот действительно. То есть, ну, не все мы Серафимы Саровские, не все мы праведные Симеоны Верхотурские, Сергии Радонежские. Ну, вот не всегда у нас получается вот то, что нам заповеди говорят исполнить. Но путь-то ведь для нас не закрыт. Пожалуйста, тяготы носите других. Да? То есть, вот, что можете в меру своих сил. Пусть они сегодня маленькие, понемножку, понемножку, они будут развиваться обязательно, они будут, нагрузка будет чуть-чуть расти, и человек будет в этом деле преуспевать. Так вот, давайте будем тяготы действительно друг друга носить. То есть, маленькие, небольшие, кто-то побольше, кто-то поменьше, вот, и потихоньку-потихоньку мы как раз выйдем на этот путь исполнения закона евангельского. Тогда уже и в сердце начнет и любовь появляться, и уже будет хватать этой любви и для ближних, и для дальних, и в конце концов даже для всех, может быть, и так называемых наших врагов, которые, да, к нам какой-то, может, питают неприязнь, еще что-то, и тем не менее, и даже их мы сможем
вместить
в свое сердце, безусловно.
Ну что ж, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Повторить только следом.
Совершенно верно.
Подобным Серафимом Саровским. Да.
И поможет нам Господь.
Да, о котором мы сегодня как раз вот и вели разговор по книге архиепископа Аверкия Таушева. Книжка называется так: «Святые. Жатва Духа Божия». Видите как?
Поможет нам Господь действительно.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам, отец Александр. До новой встречи.
Спасибо, Господи. До свидания.